Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право. Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. В студии радио «Комсомольская правда» сегодня со мной эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Григорий Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашко, 1. Телефон приемного отделения 35-02-29. Также напомню, телефон консультативно-диагностической поликлиники 29-53-11. Вы, наши слушатели, тоже можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы врачу по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Григорий Вячеславович, ну, в этом году много наших программ так или иначе связаны с происходящим вокруг. Это, в первую очередь, относится к пандемии коронавируса. У меня первый вопрос. В этих-то условиях, как вы сами еще отметили, когда мы с вами программу готовили, инфарктов, как и любых сердечных болезней, меньше не становится. А ведь люди, ну, например, с той же ишемической болезнью сердца, там, периферическими атеросклерозами, это та самая так называемая группа риска, да, люди с ослабленным здоровьем, которые могут от коронавируса пострадать сильнее всего. Вот как-то работа вашего отделения сейчас меняется в связи с происходящим?
Добрый день, слушатели. Добрый день, Валерий. Спасибо большое за вопрос. Очень актуально. На самом деле, вы правильно сказали, мы с вами когда готовились, я отмечал этот факт, что, несмотря на пандемию коронавируса, пациенты с ишемической болезнью сердца, в том числе с острыми инфарктами миокарда, они никуда не уходят, они в нашей жизни, они к нам поступают, мы их оперируем, мы их лечим. Порядок госпитализации пациентов экстренных в нашу краевую клиническую больницу, он не изменился. Существует приказ Министерства здравоохранения номер 513, который излагает в редакции приказ 198 от сегодняшнего года, где говорится, что пациентам, которые получают помощь планово, необходимо перед тем, как поступить в клинику, сдать тест на коронавирус, ПЦР-диагностика, за 7 дней до того, как пациенту планируется госпитализация. Наши пациенты, они экстренные, поэтому таких требований к ним не предъявляют, и если пациент поступает с инфарктом миокарда, естественно, никто не будет у него требовать справки о ПЦР на коронавирус, что у него отсутствует. Но если будут показания, если возникает такая необходимость, если доктор, лечащий врач определяет эти показания или пациент находится в какой-то группе риска, то ПЦР проводится уже непосредственно в нашей клинике, и наша лаборатория выдает результат этому пациенту. Так что вот такой вот порядок сейчас.
В зависимости от результата, если, конечно, не дай бог случится положительный отзыв по тестированию, в этом случае ваше отделение может быть даже заперто на двухнедельный карантин, правильно?
Очень важно, вы сказали, да, про положительный результат. Все подтверждающие, все результаты, которые приходят в лаборатории наши положительные, они все проходят повторную проверку в лабораториях Роспотребнадзора. Насколько я понимаю, это проводится в Центре эпидемиологии и гигиены, который находится на улице Фадеева, и, соответственно, все положительные тесты там проходят повторную проверку, то есть идет такой двойной контроль. И да, если такой пациент выявляется, то у нас в краевой больнице существуют специальные палаты для таких пациентов, специальное оборудование, оборудованная реанимация для пациентов с коронавирусом, и, конечно, все контактные лица, которые были с этим пациентом, они будут, согласно постановлению 15-му главного государственного врача Российской Федерации, обследованы и находиться под определенным медицинским наблюдением соответствующим образом.
Большое спасибо, с этим понятно. Ну, тогда вернемся к основной теме, это, я напомню, эндоваскулярная хирургия. Вот, безусловно, подобное вмешательство хирургическое, это все-таки такой в медицине большой прогресс. Ваши коллеги, как и вы сами, не раз были в этой студии, но тут, знаете, в соцсетях попался интересный вопрос. Ну, что такое соцсети и интернет-экспертиза, это вообще понятно. Тем не менее, есть ли у этого метода какие-то минусы? Я вот повторю за неизвестным мне человеком этот вопрос. Или, может быть, правильно будет спросить, что не может эндоваскулярная хирургия?
Спасибо большое за вопрос. Вы должны понимать, как и наши слушатели, что врачи – это не Господь Бог. Не каждый из нас не является Богом. Мы стараемся помогать пациенту, но, к сожалению, не всегда все в наших силах, в том числе и касается рентгеноваскулярной хирургии. Если говорить, допустим, возьмем критерии пациентов, когорту пациентов с ишемической болезнью сердца, то существуют определенные показания и противопоказания для эндоваскулярной хирургии, и иногда, когда мы видим большое поражение коронарного русла, то есть артерий сосудов сердца, мы, к сожалению, не можем помочь этому пациенту именно нашим методом, и приходится помогать этому пациенту нашим коллегам, кардиохирургам, восстанавливать кровоток, то есть проводить реваскуляризацию миокарда открытым методом, методом аортокоронарного, марокоронарного шунтирования. Поэтому на все есть свои показания, есть свои противопоказания. Существуют не только в категории с ишемической болезнью сердца такие состояния. Не всегда мы можем помочь пациентам с определенными типами миомы матки, не всегда мы можем помочь пациентам там, с определенными конфигурациями аденомы простаты, не всегда мы можем помочь пациенту с аневризмой в голове. То есть мы приходим всегда на помощь к нашим коллегам, которые непосредственно занимаются именно открытым методом лечения таких пациентов.
Хорошо, давайте тогда коротко напомните о преимуществах эндоваскулярного метода.
А при какой патологии?
Так, ну, раз уж пошел такой разговор, вы, кстати, вот очень, кстати, упомянули женские болезни. Вот пусть у нас будет такая не совсем привычная тема встречи, например, в первой и второй части программы. Да, мы все как-то раньше больше о болезнях сердца разговаривали, и мы к ним сегодня все равно еще, я думаю, вернемся. Тут ведь выяснилось, да, что некоторые проблемы женского здоровья тоже попадают в зону внимания эндоваскулярной хирургии. Ну, давайте тогда начнем с того, что это за болезни.
Вы имеете в виду болезни, связанные, ну, например, гинекологические?
Да-да-да, то есть вот для начала даже понимание того, что такое миома матки, чем она угрожает женскому здоровью.
В нашей клинике из гинекологических направлений развито три эндоваскулярные хирургии. Это эмболизация маточных артерий при различных состояниях, в том числе при миоме матки. Это реканализация маточных труб, когда они закрыты, и лечение аварикоцеля. Если мы говорим о миоме матки, то это доброкачественная опухоль, которая возникает в миометрии матки, и она дает определенные симптомы. Симптомы могут быть различные. Это вот кровотечение, боли и нарушение функций соседних органов. Здесь мы работаем в тесном контакте с нашими гинекологами, потому что очень хорошо, что рентгеновоскулярный хирург понимает, что такое миома матки, но тем не менее, и это правильно, мы никак не можем обойтись без наших гинекологов, которые, собственно, смотрят пациента и определяют дальнейшую тактику лечения. Здесь возможно три варианта, если мы говорим про миому матку, миома матки, даже четыре. Первый вариант – это открытая лапароскопическая, открытая лапаротомическая миомэктомия, что сейчас бывает реже всего. Чаще всего именно лапароскопическая миомэктомия производится. И два дальнейших варианта – это наша эндоваскулярная эмболизация маточных артерий при миоме матки, либо консервативное лечение. Тут, исходя из размера миомы, исходя из анамнеза, исходя из клинических проявлений миомы матки, определяется тактика гинеколога. И уже когда была определена тактика, тогда уже тот или иной метод лечения применяется.
Ну, а все-таки какой в этом случае наиболее предпочтительный? Понятно, что здесь все-таки внутренние органы.
Нельзя сказать, какой наиболее предпочтительный метод. Есть определенные миоматозные узлы, которые, например, опасно удалять, опасно оперировать методом эмболизации маточных артерий. Ну, если так переходить на такой более простецкий язык, когда миоматозный узел, узелок растет, и у него есть такая шейка, когда он может прорастать как в полость матки, так и наружу, то есть в брюшную полость. Соответственно, этот узел в любой момент он может родиться. Он может родиться как в брюшную полость, так и в полость матки. Здесь, конечно, методы эндоваскулярной хирургии менее показаны, скорее даже не показаны. И здесь будут выполнять, если это в полость матки растет миоматозный узел, то это гистероскопию, гистероскопически удалять этот миоматозный узел. Если в брюшную полость, то гистероскопически, лапароскопически тоже. Но опять же, я повторюсь, это нужно смотреть, это нужно оценивать, и всегда здесь решение за гинеколога в первую очередь. Нужно смотреть так вот.
Ну, как ранее говорил ваш коллега, это все-таки не аппендицит, здесь нет какого-то определенного стандарта. Безусловно. Каждому пациенту в краевой больнице подходит индивидуально, исследуя, опять-таки, ситуацию по месту. Вот вы еще упоминали заболевание, такое сложное, эмболизация маточных артерий. Это, я так понимаю, близко к этому, да?
Спасибо за вопрос. Не совсем это заболевание. Эмболизация маточных артерий – это метод лечения. Эмболизация маточных артерий, она применяется при различных состояниях, в том числе, вот о чем мы говорили, при миоме матки. Применяется также при кровотечениях, при врастании, при шеечной беременности. Суть метода заключается в том, что мы по назначению гинекологов берем пациента к нам в рентгеноперационную и через доступ в одну из артерий, бедренная либо лучевая, сейчас стараемся оперировать преимущественно через лучевую артерию, это наименее инвазивно для пациентов, для пациенток точнее, и выполняем селективную катетеризацию именно артерий, которые кровоснабжают матку, и дальше выполняем непосредственно, вводим туда эмболизат, который закрывает артерии, которые питают миому.
А, вот так
вот. Вот это метод лечения.
Очень полезно говорить со знающими людьми, по крайней мере, да, теперь я точно знаю, что это все-таки методика лечения, да, а не болезнь. Так, ну а вообще, да, вот то, о чем мы говорили, ну вот в частности, миома матки, я не знаю, насколько уместно говорить в таких случаях, да, мы говорим о женском здоровье, о профилактике. Тем более, что женский организм, это действительно такая, всегда очень тонкие настройки. Вот, все очень сложно, все очень хрупко. Здесь можно как-то этого избежать?
Хороший вопрос вы задаете. Я думаю, если бы я вам на него ответил вот так вот сразу, мне бы уже Нобелевскую премию дали, потому что тот, кто разберется до конца в проблемах возникновения миомы матки, я думаю, он будет отмечен какой-то наградой.
Хорошо, вас понял. Мы вернемся буквально через пару минут после короткой рекламы. Это программа «Здоровье. Это твое право. Не переключайтесь».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Радиопроект «Здоровье – это твое право» подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня со мной в студии эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Также напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашко, 1, телефон приемного отделения 35-02-29. Продолжаю задавать свои вопросы. Кстати, напомню, наши слушатели могут нашему гостю тоже спросить о чем-то важном. 8 800 500 ровно 45 77, наш бесплатный телефон прямого эфира. Либо пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Григорий Вячеславович, ну вот вы в первой части оговорились между делом и о мужских болезнях, в том числе аденома простаты. Я так понимаю, эндоваскулярная хирургия и этим заболеванием тоже занимается. И, ну, тут даже, знаете, узнать просто наболевшим, каковы успехи.
Спасибо большое за вопрос. Действительно, заниматься начали буквально 2 года назад. Уже очень хорошие результаты в вопросах эндоваскулярной хирургии именно простаты. Называется ЭПА или эндоваскулярная эмболизация артерий простаты. У нас в отделении есть специальный человек, который занимается этим, ведет этих пациентов вместе с заведующим. И вы знаете, у нас существует даже электронная почта endovascular26@mail.ru, куда пациенты могут присылать свои данные, свои анализы, свои результаты дополнительного какого-то обследования, и мы их там с удовольствием консультируем и приглашаем, естественно, на личных прием для того, чтобы полностью оценить и понять, какой метод лечения подходит.
То есть даже речь идет о людях, которые на данный момент, прошу прощения, не проходили лечение в краевой больнице.
Конечно, конечно. Здесь может желающий, у которого существуют проблемы, у кого есть диагноз аденома предстательной железы, выслать нам результаты, и мы обязательно его пригласим на консультацию, чтобы мы с ним пообщались, поняли, что его беспокоит, и подобрали наиболее оптимальный вариант для лечения данного человека. Но все-таки индивидуальный подход, и поэтому мы должны это оценивать все в совокупности, при личном контакте.
И человеку достаточно просто написать электронное письмо?
Да, выслать свои данные и результаты обследования, какие у него есть, если еще раз смогу повторить, endovascular26@mail.ru.
То есть это латиницей. Все да. Очень хорошо, я думаю, еще у нас будет возможность повторить электронный адрес в течение программы. Ну, теперь перейдем тогда к другим заболеваниям. Я сейчас говорю про инфаркт, и, собственно, о том, что инфаркт опасен, ну, понятно, знают все. Мало кто понимает, в чем опасность заключается, ну, может быть, кроме людей, у которых инфаркт был, может, даже не один раз. Вот если объяснять простым языком, что такое инфаркт, что в этот момент с сердцем происходит?
Мне кажется, что мы уже довольно много говорим про инфаркты, и надеюсь, что большая часть слушателей уже боится инфаркта все-таки. Но если говорить простым языком, то инфаркт – это некроз сердечной мышцы, то есть отмирание сердечной мышцы. Он происходит чаще всего в результате закупорки коронарной артерии вследствие разорвавшейся бляшки тромбом или непосредственно тромбоэмболии. И, соответственно, в этот момент, когда артерия закрывается, происходит отмирание этого участка миокарда, и происходит его некроз. Соответственно, возникает определенный симптомокомплекс, то есть это пекущие боли в грудной клетке, бывает отдышка, бывают разные его клинические проявления, и, соответственно, такие пациенты должны немедленно обращаться к врачу, скорой помощь, и диагностировать этот инфаркт, чтобы как можно поскорее попасть на операционный стол и поскорее открыть артерию.
Григорий Вячеславович, у меня вот вопрос, знаете, какой? Что такое инфаркт, перенесенный на ногах?
Это хороший вопрос. Часто очень такие диагнозы говорят пациентам. Это говорит о том, что, как правило, инфаркт, перенесенный на ногах, это мелкоочаговый инфаркт миокарда какой-то. То есть у нас в сердце есть три крупные артерии, есть от них веточки. И вот если закрылась какая-то из этих веток, то, скажем так, клиническая картина, она может быть не такой серьезной, не такой немножко смазанной, как если закрываются какие-то крупные магистральные артерии. Соответственно, человек может испытывать какое-то недомогание, могут быть какие-то боли, но поскольку эта ветка, она кровоснабжает, в зависимости, опять-таки, от того, какая это ветка, небольшой участок какой-то миокарда, человек может на это внимание вообще никого не обратить. Особенно часто инфаркты на ногах переносят пациенты с сахарным диабетом, потому что у них снижен болевой порог, и у таких пациентов чаще встречается такое понятие, когда они не замечают того, что они перенесли какой-либо инфаркт.
Я думал, это какая-то, ну, ближе даже к фольклорным рассказявочкам о самолечении, а тут выясняется, что человек на полном серьезе может думать, что у него, например, изжога, а у него, оказывается, был инфаркт.
Да, да, такое может быть.
То есть вы с таким встречались. Скажите, пожалуйста, Ставрополь вообще как часто инфаркты диагностируются? Там есть какая-то статистика, может быть? Ну, или даже просто по количеству подобных больных в вашем отделении в месяц или в год?
Вы знаете, конкретная статистика, статистику я вам назвать не могу. Но могу сказать, что на данный момент, вот с января, с 1 января по сегодняшний день к нам пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента СТ поступило почти 400 человек за вот это все время. Это не считая других пациентов, потому что это вот этот диагноз, который я называю, с ним вот прям экстренно везут скорой помощи, могут проводить тромболитическую терапию, если человек далеко от нас, когда невозможно доставить пациента в течение 2 часов к нам, то необходимо выполнять тромболитическую терапию, это проводится в районах, прекрасно доктора в этом ориентированы, чтобы немножко растворить тромб, чтобы успеть этого человека довести до нас. Вот на данный момент цифра такая, но, естественно, это не значит, что у нас всего лишь 400 пациентов пролечилось, это вот только тех, у кого вот сиюминутно закрылась артерия, которая дала определенные изменения на ЭКГ, которые называются острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ.
Григорий Вячеславович, ну вот не знаю, может быть, сильно сложный вопрос пока что. Какая-то зависимость роста числа инфарктов от географического положения того или иного региона наблюдается? Ну, я что имею в виду? Больше всего люди подвержены инфарктам, ну и, наверное, вообще сердечным болезням, там, где жарких месяцев в году больше или никакой разницы нет?
Знаете, инфаркт, он распространен повсеместно одинаково примерно, и я вам не готов сказать точно, есть ли какая-то зависимость между этими. Предполагаю, что никакой зависимости нет, потому что причину атеросклероза, опять-таки, никто до конца не знает. Мы знаем факторы риска, то есть это ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, курение, мужской пол. А саму причину до конца мы не знаем. То есть мы это изучаем сейчас, все медицинское сообщество продолжает этим заниматься.
Мужской пол все-таки тоже один из отягчающих, конечно, факторов. Да. Хорошо, у меня как раз вопрос, ну не знаю, может быть уместен, может нет. У представителей каких профессий обычно случаются инфаркты?
Честно говоря, с такой статистикой не сталкивался, но предполагаю, что люди, которые заняты тяжелым физическим трудом, у них наверняка будет, у такой когорты пациентов наверняка можно предположить, что будет вероятность развития инфаркта миокарда выше. Почему? Потому что, как правило, на тяжелых работах работают мужчины, а это уже фактор риска, и довольно часто такие коллективы, они курят. Поэтому я не говорю про всех, к сожалению, но, к сожалению, вот...
Уже несколько отягчающих факторов действительно здесь есть, в том числе... Да, курение пока что еще все-таки наш общий бич. Григорий Вячеславович, ну вот смотрите, инфаркт ведь он не случается одномоментно. То есть, я так понимаю, наступает какой-то момент X, у которого все равно есть какая-то предыстория, да, это есть какой-то процесс развития. Вот можно ли эти самые проявления заметить на ранних стадиях и как их не пропустить?
Спасибо. Я бы назвал как раз инфаркт именно моментом X, потому что до инфаркта у человека, скорее всего, будет ишемическая болезнь сердца, то есть это стенокардия. А стенокардия проявляется в результате того, что в коронарных артериях есть бляшки. Эти бляшки, они определенным образом суживают просвет артерий. Соответственно, толерантность к физическим нагрузкам у таких пациентов, она несколько снижается. И могут быть различные проявления. Там, когда человек поднимается наверх, у него он может останавливаться, у него отдышка или даже пекущая боль за грудиной может возникать, но потом это проходит. Это называется стенокардия. Но в тот момент, когда эта бляшка уже доросла до такого момента, когда она лопается или когда она полностью закрывает просвет артерии, вот тогда и возникает уже сам инфаркт миокарда, то, что мы назвали моментом X. И тогда артерия закрыта, тогда сердечная мышца уже начинает отмирать. И вот чтобы не допустить этого, нужно, конечно же, заниматься профилактикой.
Хорошо, вот есть еще такая странная житейская байка, вы, может быть, даже и слышали, о том, что инфаркт – это все-таки, наверное, лучше, чем инсульт. Поддерживаете такое мнение?
Для родственников или для пациента?
Для любого пациента.
Сложно так ответить на этот вопрос. Могу вам сказать, что согласно всемирной статистике здравоохранения, люди во всем мире, и в России, конечно же, в частности, они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На первом месте идет инфаркт миокарда и инсульт. В чем разница? Инфаркт – это некроз сердечной мышцы, инсульт – это некроз головного мозга. Причина примерно одна и та же, то есть происходит закупорка какой-либо артерии. Здесь в сердце, там в головном мозге. Соответственно, из-за этого клинические проявления будут разные. И итог, исход инсульта и инфаркта, он различный. То есть в результате инфаркта у человека умирает сердечная мышца, соответственно, человек переносит хуже там, физические нагрузки, возможно, ему приходится уменьшать или менять даже работу на более легкую. А при инсульте все зависит от того, какая артерия закрылась, если мы говорим, конечно, об ишемическом инсульте, какая артерия закрылась, за что она отвечает. То есть существуют разные зоны в головном мозге, есть двигательные, есть там, речевые и так далее. И вот в зависимости от того, именно какая зона была закрыта, будут дальше клинические проявления, исход инсульта. И поэтому в этом отношении инсульт более непредсказуем, если вот так вот образно сказать.
Ну, я же говорю, житейская байка, видимо, люди говорят еще о тех случаях, когда человек перенес инсульт и вроде бы живой, но при этом живет как растение. Мы вернемся через 5 минут, не переключайтесь, это программа «Здоровье, это твое право».
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем программу «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье» в студии радио «Комсомольская правда». Эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Также напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229, телефон консультативно-диагностической поликлиники 295311. Продолжаем разговор об инфарктах. И, кстати, помните, вы говорили, что в два раза мы же сегодня уже называли этот важный для некоторых слушателей наверняка электронный адрес. Вот давайте примем телефонный звонок для начала, да, и после этого вы его повторите. Николай, здравствуйте.
Добрый день, разрешите с врачом поговорить.
Сделайте одолжение, это, пожалуйста.
Значит, это существуют медикаменты, которые расширяют сосуды, вот. А вот вы можете назвать медикаменты, которые суживают сосуды? Ну, я примерно веду. Целый день на ногах почтальон ходит, сосуды на ногах расширены. Но тромбоза нет, а просто расширены, а поднятие ног вверх и гимнастика уже не помогает. Далее, подсобник на стройке ведра с бетоном таскает, тоже на руках вены раздуваются. Как это, какие есть медикаменты, чтобы эти сосуды сузились до нормальных размеров, без всяких там манипуляций и прочих. Спасибо заранее.
Спасибо большое, Николай. Вы задаете очень правильный вопрос, потому что это беспокоит не только вас, не только почтальонов и бетонщиков.
Те самые физические нагрузки.
Те самые физические нагрузки, да, они приводят, скорее всего, вы имеете в виду вот эти расширения, то, как вы их описываете, которые расширяют ноги, а это все чаще приводит к варикозной болезни вен нижних конечностей. Если мы говорим о лечении, то лечение должно назначаться врачом. После осмотра, после того, как произведено дуплексное сканирование вен нижних конечностей, потому что в настоящий момент варикоз, как его называют, очень распространен, и очень большая хирургическая активность в нашей клинике в том числе. Именно поэтому вам нужно записаться на прием в нашу клинику, и для того, чтобы мы вас проконсультировали, если это, конечно, проблема касается вам, или если это ваш знакомый, то, пожалуйста, обращайтесь к нам в Краевую клиническую больницу, чтобы мы провели определенное обследование для того, чтобы понять, какую именно тактику выбрать, консервативную, то есть медикаментозное лечение, либо оперативную. Спасибо большое.
Но опять-таки здесь надо еще отметить, что в аптеку ходят за лекарствами, но не ходят туда ставить диагноз или тем более по самостоятельному диагнозу обеспечивать себе какое-то лечение. Я вернусь к инфарктам, Григорий Вячеславович. Ну вот, собственно, в чем причина развития заболевания? Я о чем, собственно? Какие факторы могут спровоцировать инфаркт со временем, ну или способствовать его развитию?
Ну, мы уже чуть-чуть коснулись этого, то есть факторы риска, они нам известны, это сахарный диабет, курение, малоподвижный образ жизни, ожирение, мужской пол. То есть есть часть из них корректируемые,
не корректируемые. В нашем случае со слов «мужской пол» можно даже начинать.
Это да, это некорректируемый фактор риска, так же, как и возраст. А есть модифицируемые, то есть это курение, слабо модифицируемым фактором относится еще сахарный диабет, то есть нужно принимать правильную терапию. И, конечно, к модифицируемым факторам риска относится ожирение, малоподвижный образ жизни. Здесь мы можем заниматься собой для того, чтобы минимизировать риск развития инфаркта миокарда.
Хорошо, а может инфаркт случиться у человека, который до этого никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями не страдал вообще? Ну и с чем в этом случае может быть связана такая болезнь?
Я думаю, что правильнее говорить, он никогда не обращался за медицинской помощью по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, может. Инфаркт миокарда, как правило, конечно, происходит в результате того, что происходит разрыв атеросклеротической бляшки. Но есть и другие причины инфаркта миокарда, и даже на интактных сосудах, которые не поражены атеросклерозом, иногда случается их тромбоз. Для этого есть определенные причины. Я думаю, если мы сейчас их начнем разбирать с вами, то мы потратим очень много времени. Но такое тоже действительно бывает.
Хорошо, ну здесь, кстати, вспомнился такой профессиональный медицинский анекдот. Не бывает абсолютно здоровых людей, есть только плохо обследованные. Так, хорошо, давайте вот по возрасту. Насколько сама болезнь, я про инфаркт, молода? Потому что как-то раньше считалось, что да, вот после 60 уже начинаются сердечные проблемы. Но вот ваши коллеги в этой студии не раз говорили, что все болезни, которые традиционно считались возрастными, сейчас существенно, скажем так, вернулись на возрастную планку 40, а то и 30.
Да, действительно, сейчас инфаркт миокарда молодеет, ишемическая болезнь сердца тоже. Возможно, это как-то связано с экологией, возможно, особенно у мужчин связано с приемом каких-то стероидных препаратов, которые занимаются бодибилдингом. Ну, могу отметить тот факт, что на прошлом своем дежурстве у меня был пациент 35 лет с инфарктом миокарда, и вот недавно наши кардиохирурги-коллеги, они сделали аортокоронарное шунтирование человеку, которому 33 года.
Ничего себе, слушайте, это прям, ну, такая тревожная информация.
Стоит задуматься, да.
Действительно, Григорий Вячеславович, если человеку стало плохо сердцем, ну, предположим, это инфаркт, вот чем может помочь человек, находящийся рядом? Понятно, что сначала вызвать скорую, но вот пока машина едет.
Если мы уходим в тему оказания помощи на догоспитальном этапе, то мы упираемся в оказание первой помощи. Первая помощь, согласно федеральному закону 323 об охране здоровья граждан, оказывается гражданами в момент наступления этого события. Первая медицинская помощь, она не предполагает дачу медицинских препаратов, лекарственных средств и так далее. И поэтому здесь самое главное, как вы правильно сказали, это вызвать скорую помощь для того, чтобы профессионалы занимались диагностикой и лечением того состояния, которое вызвало, ну, допустим, боль в области сердца, пекущую боль. Даже если я медицинский работник, нахожусь вне клиники, я не являюсь врачом де юре, я не могу оказывать медицинскую помощь медицинскими препаратами. Это неправильно, это незаконно. Так так делать нельзя. Поэтому я, оказавшись в такой ситуации на улице, точно так же буду вызывать скорую помощь для того, чтобы этому человеку как можно быстрее выполнили электрокардиограмму, оценили все остальные факторы, и чтобы дальше доктора приняли решение по его тактике.
Вот это я называю погружением в вопрос, даже юридический момент.
Ну, я же так, юрист.
Плюс ко всему еще и юридическое образование есть.
Да, у меня второе высшее.
Так, вот все больше интересных открытий у нас всплывают во время встреч. Причем это не первая встреча в этой студии. Хорошо, давайте так. После того, как человека доставили в больницу, какие исследования ему назначают? Ну, человеку с таким состоянием, что делают первым делом?
Мы предполагаем, что пациента привезли с острым инфарктом миокарда, да, к нам в клинику. Да. Он, минуя приемный покой, сразу идет к нам в операционную. И мы проводим селективную коронарографию, находим причину, если это действительно инфаркт миокарда, находим закрытую окклюзированную артерию и, соответственно, выполняем эндоваскулярное вмешательство, это стентирование, реканализацию и стентирование сосуда.
Хорошо, лечение назначается какое, если диагноз именно этот подтвердился? Вот именно уже сейчас о лечении не только хирургическом, да, то есть, например, проведена операция, что дальше? Как человек наблюдается, сколько времени?
Спасибо. На самом деле вы правильно задаете вопрос, поскольку хирургия, она вот непосредственно устранила причину, и мы, грубо говоря, вот сейчас на данный этап спасли этого человека. Дальше идет очень тесный, плотный контакт с кардиологом. То есть кардиолог занимается подбором консервативной терапии, подбором препаратов медикаментозных, которые в дальнейшем пациент будет принимать уже после выписки. Для того, чтобы хорошо работали стенты, которые мы поставили, для того, чтобы не росли атеросклеротические бляшки дальше, и для того, чтобы, в принципе, сердце, оно обеспечивало нормальное функционирование. И поэтому мы в очень тесном контакте находимся с кардиологами, и, соответственно, наше лечение, оно не заключается только в самой операции. Дальше мы коллегиально принимаем решение по тактике лечения, и здесь после операции уже кардиолог, дальше ему отдан этот пациент на волю его.
Хорошо, а что требуется от пациента? Вот он уже, что называется, на грани выписки, то есть все, скоро возвращается домой, на работу, но и теперь уже нужно и, собственно, как правильно сказать, поведение менять, и, то есть вплоть даже до того, что... И рекомендуют же не нервничать, но невозможно же.
Мы, когда пациент выписывается, совместно с кардиологом говорим ему о том, как ему придется изменить свой образ жизни. Я не говорю о том, что это изменения какие-то кардинальные, и что человек становится инвалидом. Вовсе нет. Соответственно, если этот человек будет принимать те препараты, которые кардиолог ему напишет, если он изменит свой образ жизни, вот те факторы риска модифицируемые, о которых мы говорили, то очень большая вероятность того, что дальше пациент будет чувствовать себя прекрасно.
То есть вообще развитие возможность развития повторного инфаркта избежать можно все-таки?
Есть большая вероятность того, что он не случится, если пациент будет слушать врачей.
То есть вот на все. Причем лечиться все-таки, как мы только что говорили, не в аптеке, а у...
Безусловно, только у доктора, только у врача.
Хорошо, спасибо. На этом и закончим. Напомню, сегодня в студии радио «Комсомольская правда» был эндоваскулярный хирург отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Григорий Вячеславович, большое спасибо за ответ на вопросы.
Спасибо. Спасибо.
Это была программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «Здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. Всего вам доброго.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».